Добрый вечер. У нас представилась такая возможность, две встречи. Но, к сожалению, это очень мало времени для того, чтобы понять, для того, чтобы осознать, что такое Песах и что такое пасхальная Агада. Я очень-очень надеюсь на то, что вопросы, которые поступят, они будут сейчас очень-очень важными для нас. Я отдаю себе отчет в том, что сейчас перед праздником Песах есть очень много уроков, есть, наверняка вы готовитесь к пасхальному седеру. Есть книги, есть много возможностей задать вопросы. Те вопросы, которые я жду сейчас от вас и очень-очень на них надеюсь, это понять, что для нас означает Песах. Я очень надеюсь, что когда поступят ваши вопросы, я смогу, разумеется, будет у нас время для того, чтобы ответить. Возможно, возникнут какие-то встречные, дополнительные вопросы. Это будет существенно важно. Хочу вам напомнить, что пасхальная Агада удивительным образом начинается с четырех вопросов. Это вопросы, которые обычно за пасхальным столом задают малые дети. Но если этих малых детей там нет, то задают уже достаточно взрослые и образованные. Потому что эти удивительные четыре вопроса «Маништана галайла газе», чем отличается эта ночь? Ну, скоро мы привыкли слышать малых детей, и это нас умиляет. Мы, разумеется, не обращаем внимания на содержание этих вопросов, и они нам кажутся очень детскими. Ну, прежде всего, давайте попробуем обратить внимание вот на что. Это вечером мы возвращаемся из синагоги, и есть то, что называется седер Песах. Седер – это порядок. Это какой-то очень-очень необычный порядок, который мне хотелось бы назвать нарушением порядка. Это нарушение порядка мы видим с вами достаточно быстро. В частности, есть, например, такой момент, на который вы, разумеется, обращали внимание. Мы делаем омовение рук. Первое, но браху мы не говорим. Это для того, чтобы, собственно, есть такая часть седера, это карпас, вот это какой-то овощ, который обмакнули в соленую воду. То есть, собственно, с самого начала начинаются какие-то удивительные вещи, которые требуют объяснения. Ну, например, мы знаем, что когда делают кидуш, это первый бокал вина, человек непосвященный определенно готовится к тому, что сразу после кидуш будет трапеза. И это правило. То есть там, где делают кидуш, это место для трапезы. Трапеза будет намного-намного позже. Да, мы будем есть мацу, определенное благословение. Есть благословение на мацу, есть благословение на хлеб, поскольку маца хлебом является, пресным хлебом. Очень много каких-то ситуаций, которые вызывают у нас вопрос. Вопрос не только у малого ребенка, но и вопрос у взрослого человека, который читал, старался понять, старался познать. Напомню еще об одной необычной такой детали, это нарушение порядка. Галель, вот эти, собственно, псалмы, которые мы читаем. Кстати, он называется Галель Хамицри. Это восхваление, связанное с Мицраимом. Мы читаем это в праздники, мы читаем это в Рош-Ходеш, это новомесячие. И это определенный порядок, иногда с пропуском, иногда полностью, то есть Галель Шалем. В отличие от этого, например, помните, в Рош-Ходеш мы читаем с определенным пропуском, но тут происходит что-то очень необычное на пасхальном седере. Во-первых, мы читаем этот Галель вечером, ночью. Более того, он делится на две части. То есть нигде в другом месте вы ничего подобного не увидите. Что это за нарушение порядка? Почему такое нарушение, отступление от порядка называется порядком? Некоторые объясняют, что это для того, чтобы мы задумались над тем, что такое порядок. Увидели, что могут быть разные порядки. Не только то, что является очевидным, понятным на первый взгляд, но есть какой-то другой дополнительный смысл. Скоро мы уже заговорили с вами о нарушении порядка, отступлении от порядка. Давайте вспомним еще несколько моментов. То, что касается вот этих арбакусиот, четырех вопросов. Кстати, четыре этих вопроса, они тоже нам показывают, в чем различие между информативным вопросом и тем, что называется кушия. Что такое кушия? Это что-то неожиданное, это необычное, какая-то нестыковка. Как скажем, задается вопрос, чем отличается эта ночь от всех ночей, что в любую ночь мы едим хлеб, квасной хлеб и мацу, а это только маца. И так построены все четыре вопроса. Почему обычно мы делаем так-то и так-то, а вот сейчас мы делаем поступаем иначе? Обычно мы едим любые овощи, а сейчас есть только горькие овощи. Да. Вопросы кажутся совершенно простыми, совершенно детскими. У них тоже есть удивительный смысл, который дальше в пасхальной агаде раскрывается. Еще интереснее, разумеется, то, что все мы помним. Четыре сына, которые задают тоже удивительные вопросы. Эти четыре сына, как вы помните, это умный, это нечестивый, это прямодушный, простой и тот, кто не умеет спрашивать. Ну, я могу поделиться личными воспоминаниями. Я с младенчества видела два седера каждый год, поскольку это за пределами земли Израиля. Я это видела, я хорошо помню, я могу описать точно, как это было. Остались какие-то впечатления по сей день, это вкус, это запах, это вид. Но у меня почему-то не возникало вопроса никакого. Я не знаю почему. Не только по отношению к этому седеру, по отношению ко многим другим вещам, которые касались действительно субботы, которые касались праздника. Я видела, что так живут дедушка и бабушка. И раз в году мы действительно видим что-то, что называется седером. У меня почему-то там не возникало желания, не возникало вопроса, что нужно спрашивать. Вы знаете, что любой ребенок, я ничем не отличалась от других, относилась к категории почемучек. Вот это почему и почему и почему я по отношению ко всему это работало, но по отношению к, в частности, к Песах, это не работало. Я видела, что есть маца, я видела, что дедушка что-то читает. Я, к моему сожалению, не имела ни малейшего представления, что именно он читает. Но вот спросить у меня почему-то этот вопрос не возникал. Если мы говорим с вами сейчас о четырех этих сыновьях, я, к сожалению, должна отнести себя к четвертой категории, к тому, кто лойодеа лишь ол. Не мог спросить, не знал, что вообще-то существует какой-то вопрос. Но если вы увидите, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас мы не будем конкретно этим заниматься, но очень стоит на это внимание обратить. Вопросы и ответы каждого из этих четырех сыновей вы найдете в Пятикнижии. Ну вот какая необычная ситуация. После каждого из вопросов есть ответ. Но в пасхальной агаде вопрос и ответ как будто бы не соответствуют тому, что вы найдете в Торе. Это уже не случайно. Ну, в частности, вы увидите, что ответ, который дается нечестивому сыну, он же почему-то дается другому сыну, которого ни в каких преступлениях не заподозрят. И звучат эти два ответа совершенно по-разному. Видите ли, в пасхальной агаде есть больше мест, которые требуют от нас какого-то ответа совершенно необычного. То есть мы посмотрим, то есть от начала до конца. Правда, для этого нужно было бы нам достаточно много часов и серьезной работы. Я только напомню вам какие-то моменты, которые, вероятно, и у вас, наверное, вызывали вопрос. Ну, например, это уже немножко дальше, не в самом начале, есть удивительное такое место, которое называется Даейну. Нам этого достаточно. Если вы посмотрите, чего нам достаточно, вы видите очень необычную вещь. Мы говорим здесь об исходе из Мицраима, из Египта, о тех чудесах, которые происходили. И на каждой отдельной ступеньке мы говорим «Даейну». Нам этого достаточно. Хотя, по сути дела, мы прекрасно понимаем, что в конце вот этого... Это поют, как правило. Есть несколько мелодий, несколько напевов каждого. Что-то свое. И мы вспоминаем все те этапы, которые начинаются, да, исход из Египта, и заканчиваются строительством храма. По сути дела, если остановиться на где-то в начале вот этого перечисления удивительного, обратите на него внимание потом, или остановиться где-то в конце, или даже остановиться до прихода на землю Израиля, то есть это уже самый конец, потом только строительство храма, мы поймем, что все предыдущие этапы были только подготовкой. Но по сути дела, хочу вам также напомнить, что первый Песах, то, что называется Песах Мицраим, то есть это Песах в Египте, он отличается от того, что знаем мы за нашим пасхальным столом. И после исхода из Египта только один единственный раз в пустыне действительно праздновали этот праздник Песах. А потом, до прихода на землю Израиля, не было этого праздника. То есть праздник Песах после вот этих двух практически эпизодов, один в Египте, один в пустыне, в следующий раз это только по приходе на землю Израиля. Это когда Иешуа заботится о том, чтобы совершить обрезание для всех тех, кто не прошел обрезание в пустыне, а в пустыне этого не было. Описывается в книге Иешуа вот этот третий по счету и первый на земле Израиля Песах. Это удивительная, удивительная вещь. То есть, когда мы поем с вами, слышим с вами, это удивительное даейну, достаточно для нас, возникает вопрос, то есть как? То есть остановиться только на каком-то этапе? Нет смысла, ни малейшего смысла. О чем же мы говорим «довольно для нас»? Это одна, хочу вам только буквально привести только маленький-маленький пример из тех вещей, которые мы увидим в пасхальной Агаде не один раз, не два раза, и не 10 раз. Это даейну. Глубочайший смысл содержится вот в чем. Когда процесс не завершен, мы находимся в его начале, или где-то в середине, или даже ближе к концу. Мы не понимаем, зачем это все, к чему это все. Смысл появится только тогда, когда мы увидим завершение. И тогда задним числом мы должны понять, что каждый этап определенно имел смысл. Каждый, без исключения. Но только тогда, когда мы видим завершение, мы понимаем совершенно другой, глубочайший смысл. Если мы, буквально какой-то маленький пример, может быть, для того, чтобы не быть слишком голословной. Ну, скажем, такое место в Даейну. Если бы Всевышний удовлетворял наши потребности, пустыне, но не было бы у нас ман. Да я и... Это удивительно, в пустыне Всевышний дает нам средства к существованию, в то время как в пустыне их не найти. Ман. Это удивительная вещь. Это материализованный свет. Это то, мудрецы говорят, что этим питаются ангелы. Правда, они не нуждаются ни в какой материальной оболочке, но мы люди. Мы нуждаемся. Дальше что? Если бы Всевышний давал нам есть ман, но не дал бы нам субботу, а действительно суббота связана с ман, как вы помните, связана не только тем, что в субботу нельзя собирать ман, потому что не будет ее, не будет ман. Но по сути дела там несколько глубочайших, удивительных действительно идей содержится. Тоже сейчас не станем на этом останавливаться. Как бы то ни было, да, если бы он дал нам ман, но не дал бы нам субботу, да ей бы, этого нам достаточно. Если бы он дал нам субботу, но не приблизил нас к горе Синай, достаточно. Как это так? Если бы он приблизил нас к горе Синай, но не дал бы нам Тору, то есть на каждом предшествующем этапе есть какое-то глубочайшее, удивительное открытие, которое должно привести нас к следующему этапу. Но только тогда, когда этот следующий этап наступит, мы поймем, что идея эта заложена была раньше. Но мы этого видеть не могли. Рав Эляшив замечательно об этом говорит, что то, что с нами происходит, мы надеемся на то, что мы понимаем, где цель вот этого процесса, куда мы идем. Но трудно нам достаточно часто смириться с той ситуацией, которая складывается, с теми испытаниями, через которые мы проходим. А практически, если вы проследите хорошо за этим Дайейну, вы увидите, что там перечисляются и трудности, и испытания, и чудеса, которые происходят. Они только, когда мы смотрим, дошли до главного, до итога. Тогда мы понимаем каждый из предшествующих этапов совершенно, совершенно иначе. Другими глазами мы на это смотрим. Мы еще будем возвращаться к этому, но я хочу обратить ваше внимание также на то, что всем нам, разумеется, известно. Вы, разумеется, не помните, что исход из Мицраима, исход из Египта, мы об этом говорим каждый день. Мы об этом говорим в молитве, говорим утром, говорим вечером. В пасхальной Агаде вы увидите это удивительное место. Утром и вечером, дважды в день. Понятно. Кроме того, с исходом из Мицраима связаны все праздники, без исключения. Удивительно, что с исходом из Мицраима связана также суббота. Мы произносим, когда мы кидуш говорим, в других местах мы говорим о зехер лиециат Мицраим. То есть это память об исходе из Мицраима. Ну, то, что касается праздников, можно это объяснить. Вышли из Мицраима. 50-й день – это дарование Торы. Суккот – это тоже связано напрямую с исходом из Египта. Но с исходом из Египта связаны все праздники. Другие, в частности, Рош-Ха-Шана, в частности, Йом-Кипур, в частности, суббота. Каждый день, каждую неделю мы действительно в Кидуш повторяем Зехер Ле-Яциат Мицраим. Почему же у нас есть вот этот отдельный праздник? То есть, если это внутреннее содержание каждого дня и каждого праздника и каждой субботы, почему же мы отдельно проводим, в частности, пасхальный седер? Знаете, что есть тоже много ответов на этот вопрос. Один из удивительных ключей тоже содержится в пасхальной агаде, разумеется. Каждый человек должен видеть себя, как если бы он вышел из Мицраима. На днях подруга передала замечательный вопрос, который задала ее пятилетняя внучка. Она сказала: а я из Мицраима не вышла, это не я. Действительно, для ребенка исход из Мицраима, несмотря на то, что ребенок это может слышать, может читать, ему читают какие-то книжки, осознать, что такое исход из Египта, может, по-моему, только взрослый человек. Но оказывается, что на пасхальном седере это наша задача. Это понять, каким образом исход из Мицраима – это и мой жизненный опыт. Это касается лично меня. Это из года в год. Наше личное переживание, а не только то, что произошло примерно 3500 лет тому назад. Это происходит постоянно. Это то, что наполняет смыслом нашу жизнь. И наш исход из Мицраима у каждого, разумеется, был индивидуальный исход. Но, скажем, я сознательно уже праздную праздник Песах 50 лет, полвека. Вначале, может быть, несколько своеобразным образом, но достаточно скоро. Второй, третий, четвертый Песах – это уже было достаточно осмысленное действие. Видела разные какие-то варианты. Где мой исход из Мицраима? Можно ли из Мицраима выходить на протяжении 50 лет или 70 лет? Ну, как кому удается. Есть замечательное высказывание Коцки Ребе, который говорит, что трудно вывести евреев из Мицраима, но намного труднее вывести Мицраим из евреев. Вот эта задача для каждого из нас является актуальной каждый год. Каждый год есть необходимость выйти из какого-то Мицраима. Ну, что такое Мицраим? Это какие-то заблуждения, это какие-то предрассудки, это какие-то иллюзии, это те рамки, которые мы ставим мы самим себе, и эти рамки являются искусственными. Мицраим – это мейцар, это граница. Мицраим – это теснота. И действительно, этот удивительный, удивительный праздник, к которому мы приближаемся сейчас, Седер Песах, где нам напоминают, что каждый должен видеть себя, как если бы он вышел из Мицраима. Я понимаю, что у нас разный опыт, разные переживания. Мой Мицраим один, большой, грандиозный, достаточно опасный, остался где-то очень-очень далеко, и этого государства уже давно нет. И то, что было актуальным тогда, об этом очень много можно говорить, у каждого это было по-своему, но все-таки где-то нужно дать себе время и найти в себе силы определенно выйти из Мицраима в нашем 2024. Точно так. Кстати, каждый выходит по-своему. Я, разумеется, постараюсь сейчас оставить побольше времени для того, чтобы, если будут вопросы, может быть, голосовые вопросы. Я вижу всего лишь несколько пока вопросов в письменном виде, то есть я только цифру вижу, я еще не открывала. Надеюсь, что мне удастся, или Тиферет, как всегда, мне поможет. Почему так трудно уложиться вот в этот час или в два часа? Это настолько важная тема, это настолько животрепещущий вопрос. И все-таки еще несколько моментов я хочу обратить ваше внимание. Есть много очень актуальных сторон, которые стоит обратить внимание. Вы, разумеется, заметили, что в пасхальной Агаде Ина Моше отсутствует. Мы видим там имена мудрецов, которые да, примерно 2000 лет тому назад. А вот имя Моше нигде не появляется почему-то. В то время, как именно Моше. Надеюсь, что вы со мной согласитесь, это главное действующее лицо всей вот этой истории. Начинается это предисловием, является рождением Моше, как он получает имя свое. Толкователи обращают внимание на то, что уже тут есть что-то очень необычное. По сути дела, так объясняется в Торе, почему дочь фараона дает вот этому младенцу, ею спасенному, имя Моше, Киминамай Мешитиу. Ибо из воды я его извлекла, говорят толкователи. Но в таком случае его нужно было назвать Машуй, извлеченный из воды. Почему он назван Моше? Моше – это тот, кто из воды извлекает. Удивительно, что извлечение из воды есть специальное слово. Извлечь из какого-то другого места, спасти от какой-то опасности, это тоже извлечь. А там другие слова. Но вот этот Моше, вот этот младенец, Он рожден для того, чтобы вывести сынов Израиля из Мицраима. Предисловие совершенно удивительное. Как вы помните, он растет в царском дворце на положении дочери фараона. У него впереди блестящее будущее, перспективы удивительные. Но вот он видит, как сказано в Торе, что он выходит и видит братьев своих. То есть кто твои братья? Это те люди, среди которых ты рос, которые тебя воспитывали, ты видел, каким образом царский двор существует, действует, вся вот эта иерархия. Моше видит своих братьев в тех рабах, которые работают, которых избивают. И, как вы помните, Моше не просто видит их, но когда он видит, что египтянин избивает еврея, и понимает Моше, что никто этого еврея не спасет, он убивает египтянина. На следующий день встреча очень, очень неприятная. Еврей поднимает руку на другого еврея. И когда Моше хочет остановить вот эту поднятую руку, ему заявляют, кто поставил тебя над нами, не хочешь ли ты убить меня, как убил египтянина. Поступок Моше становится известным, ему грозит гибель, ему приходится бежать. Как бы то ни было, вот этот опыт удивительный, испытание будет продолжаться, когда Моше оказывается в пустыне, увидит известную сцену, как 7 дочерей Итро приводят свой скот для того, чтобы напоить свой скот, и пастухи отгоняют их. Опять Моше вступается. Если раньше он вступился за своего, за того, кого он признал братом, то там в пустыне впоследствии это чужие люди. Моше не может смириться с несправедливостью. А дальше я, естественно, третий момент, который нужно помнить. Это первое пророчество Моше, когда Всевышний посылает его в Мицраим, а Моше 5 раз пытается объяснить, что он не подходит для исполнения этой миссии. Есть люди, которые лучше его. Он недостоин, он не способен. И все-таки Моше в Египет отправляет. Как же так? Как это понять? Потом все чудеса совершаются при посредстве Моше. 10 казней египетских. Иногда, знаете, что Аарон совершает какие-то действия, иногда Моше совершает какие-то действия. Сказано, что обращение к фараону будет со стороны Моше. Аарон будет ему помогать. Мы везде видим Моше. Вот исход из Египта. Это все, что происходит в пустыне на протяжении 40 лет. И, разумеется, роль Моше удивительна, ни с чем не сравнима. Он передает народу Тору. Он учит народ. Все, что происходит на протяжении 40 лет, действительно, в центре этих событий стоит Моше. Почему же в пасхальной Агаде мы дошли до вершины? Целый год к этому шли. Через субботы, через праздники, через новомесячие. Это память об исходе из Египта. Почему сейчас в пасхальной агаде ни разу не упоминается имя Моше? Мы знаем, что отличительным свойством Моше было то, что называется анава. Я понимаю. Это смирение, это скромность. Но дело не в этом. Дело вот в чем. Там же в пасхальной агаде вы найдете удивительное объяснение от имени Всевышнего. Ани вело мальах, ани вело шалиях, ани гу. Я, а не ангел, я, а не посланец, я это. Но действительно, это не только исход из Мицраима. Но то, что происходило там. Да, действительно. Всевышний видел, Всевышний слышал. Не случайно мы в Египте оказались. Это то, о чем Всевышний говорил Аврааму задолго-задолго до египетского рабства. Да, когда заключен был союз между Всевышним и между Авраамом. Помните этот удивительный момент? «Знай, что пришельцами будут потомки твои на земле, не им принадлежащие, и будут их угнетать, и будут их порабощать. Выйдут они оттуда с большим достоянием». Это большое достояние, речь не идет о материальных ценностях. Это практически рождение для нас, но это рождение физическое. У горы Синай народ получает душу. Вот удивительный момент. Дело не только в том, что во всей истории исхода из Мицраима Моше играет совершенно неповторимую, ни с чем не сравнимую роль. Но и впоследствии так мудрецы обращают на это внимание, толкователи нам объясняют. Все пророки пророчествуют, исходя из пророчества Моше. То есть именно в Торе, в Пятикнижии, там находится корень. И этим корнем является Моше. От Моше все пророки, от Моше все первосвященники, от Моше все цари, не физически, в духовном отношении. Вот этот елей помазания, шемена мишха, который изготовляет Моше своими руками. Это отдельная интересная история. Ими помазана скиния, этим елеем помазана скиния, этим елеем помазан Аарон и его сыновья, этим елеем помазаны цари. Шауль, первый царь, Давид, второй царь, и Шломо, хотя там особая история, но это все тот же елей. Существенно важно нам усвоить вот что. Вы, разумеется, слышите, что и на Моше, и на Машиах, этот помазанный царь, очень много общего в этих двух именах. Хотя у Машиаха есть имя собственное. Машиах – это его назначение, как, впрочем, Моше – это тоже его назначение. Мудрецы говорят о том, что у Моше было 7 имен. Мы знаем в Торе только одно – Моше. Вот это главное для него. Но в пасхальной агаде имя Моше не упоминается ни разу. Для того, чтобы мы поняли что-то, что имеет очень важное значение для нас сейчас. Мы ждем Машиаха. По сути дела, мы ждем Всевышнего. Мы говорим об этом каждый день, два раза. в молитве Шмонесре, 18 благословений, «Ватехезейна эйнейну бешувхали цион берахамим». Ждем возвращения Всевышнего. Да, есть Машиах, помазанный царь, у которого назначение будет во многом сходное с назначением Моше. Моше – это первый избавитель. Машиах – это окончательное избавление, это последний избавитель. Мы должны понять, что все чудеса от Всевышнего, все, что происходит с нами, Всевышний с нами. И Машиаха мы так должны ждать. Рамбам замечательно объясняет нам все этапы, но мы должны понять, что вот это избавление, оно избавление для чего? Не избавление само по себе. Надеюсь, что мы еще на следующей неделе будем об этом говорить. Вот эта символика четырех бокалов. Что стоит за этими этапами избавления? Надеюсь, что мы к этому еще подойдем. Я попробую открыть ваши вопросы. Если нет, я заранее прошу у Тиферы помочь мне. Что-то у меня открылось. Когда сложился Седер Песах, которому мы следуем, и кто его установил? В Гмаре, в трактате Псахим, мы видим определенно идею вот этого Седер Песах. Собственно, и в письменной Торе, в Пятикнижии, мы тоже можем видеть, но вы наверняка спрашиваете меня о конкретных формулировках. Это действительно очень древний вариант. И сохранились действительно древнейшие варианты пасхальной Агады. Даже если там есть определенные варианты, определенные какие-то виды в разных местах, вы всегда обнаружите много-много общего. И та пасхальная агада, которая у ашкеназских евреев, и у сефардов, и у йеменских евреев, вы увидите, что в принципе это та же самая модель, и она очень древняя. Где-то... То есть мы понимаем, по сути дела, если вы опять обратите внимание, очень известное место в пасхальной Агаде, где мудрецы сидят в Бнейбраке, среди них Рабби Акива, и рассказывают они об исходе из Мицраима на протяжении всей ночи. И только после того, как приходят ученики и говорят, что вот уже рассвет, вот уже пора читать Криат Шма, они бы не заметили. То есть понятно, что они рассказывали об исходе из Мицраима намного больше, намного глубже, чем это зафиксировано в письменном тексте. Но если мы будем аккуратно относиться и к тому письменному тексту, который требует от нас понимания и объяснения и углубления, в принципе, модель была та же самая. Тоже один из вопросов, который возникает, как они могли не заметить, что пора читать Криат Шма. Они настолько были погружены в это повествование. Агада – это повествование. Настолько были заняты важнейшими, жизненно важными вопросами, что они не заметили. Это один из ответов, на который стоит обратить внимание. У них свет был. Свет был при рождении Моше, Свет был у этих мудрецов в Нейбраке после разрушения храма при невероятно трагических обстоятельствах. Вот там у них за пасхальным столом был ярчайший свет. Они не могли заметить, что на самом деле уже утро наступает. Действительно, почему мы говорим «Дайейну» на каждом этапе исхода? Без вхождения страны Израиля и строительства храма все предшествующее не имело бы смысла, совершенно, совершенно верно. Важно обратить внимание на то, о чем я говорила, но, наверное, недостаточно четко. Это верно, что когда мы находимся на каком-то из начальных этапов или даже в середине этого процесса, мы не понимаем смысла. Можно видеть, каким образом, ну, с каким-то усилием, приложив усилия, мы все-таки увидим, как связаны вот эти первые этапы, каждый предшествующий с последующим. Но у нас больше останется вопросов, чем ответов. И вы правы совершенно. Только тогда, когда мы доходим до конца, а конец – это строительство храма на земле Израиля, вот тогда мы можем переосмыслить все те этапы. У нас были какие-то догадки, но понимание придет только тогда, когда мы дойдем действительно до вот этого важнейшего и завершающего этапа. Но то, о чем мы, на что Рав Эляшив обращает внимание, понимаю я или не понимаю, что-то я уже где-то начинаю понимать, Дайейну, это значит, мы благодарим тебя. Даже если бы нам не удалось видеть продолжение, а дай-то Бог, я очень надеюсь, что мы продолжение увидим, но даже из тех деталей, из тех крупиц, которые нам дано было видеть, дано было переживать, мы должны понять то направление, куда указывает вектор, быть благодарными, надеяться на то, что увидим следующие этапы и поймем намного, намного больше. Следующий вопрос. Разберите хотя бы один пример разницы в ответах одному из сыновей в Хумаше, в Агаде. Я попробую это сделать на следующей неделе, просто сейчас исключительно за неимением времени. Я надеюсь, что мы к этому вернемся. Следующий вопрос, почему мы должны помнить об исходе из Египта каждый день? Очень интересно, очень справедливый, очень интересный вопрос. Да, вы наверняка обратили внимание, что в утренней молитве есть еще вещи, о которых мы должны помнить. Почему? Видите, события будничные. Ну, собственно, мы находимся постоянно в движении, у нас есть какие-то заботы, у нас есть какие-то проблемы, которые мы должны решить. И свойственно человеку либо забывать о главном, либо, помня о главном, видеть совершенно иначе те события, которые с нами происходят, и те неприятности, с которыми мы сталкиваемся, и способы выйти из этих ситуаций. Память об исходе, вот этот зехер лицият Мицраим. Мы говорили не только в субботу, не только в праздники, но и каждый день, дважды в день. Это существенно. Это то, что нам предстоит. Мудрецы говорили о том, что вот это первое избавление, это исход из Мицраима, оно будет также во всех избавлениях последующих. Помните, когда Муше спрашивает у Всевышнего имя? Я приду в Мицраим, они спросят у меня имя его. И Всевышний ему отвечает: я буду, как буду. А потом сказано: скажи им, я буду, послал меня к вам. И там Мидраш объясняет так: я буду с ними в этом избавлении, как буду с ними и в других избавлениях. То есть после исхода из Мицраима будут другие тяжелейшие ситуации, и там тоже будет исход. Так вот, в каждом из этих избавлений мы видим ту модель, которая была однозначно видна в исходе из Мицраима. Последние пророки говорят о том, что последнее избавление будет находиться на уровне еще более высоком, еще более удивительном. И прежде всего, там будет память об этом окончательном избавлении, но при этом подчеркивают мудрецы, память об исходе из Мицраима останется. Это существенно важно. То есть там так много уроков, которые мы должны усвоить и которые мы еще не усвоили. Человек, который не только во время пасхального седера видит себя, как если бы он вышел из Мицраима, смотрит на действительность совершенно иначе. У него другие приоритеты, у него другие ценности, у него другое понимание. И это мы должны извлечь из того, что мы знаем, из Пятикнижия, из того, что мы знаем, из устной Торы, то есть понять, а где же мы, то есть каждый из нас в отдельности находится в этой истории. Для этого нужно помнить. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что память для нас, для евреев, это очень важный дар. Есть дар речи, есть дар памяти. То есть это все та же самая задача – увидеть себя, где я нахожусь в цепочке этих поколений, где я нахожусь в этих бедах и где я нахожусь вот в тех видах избавления, о которых мы знаем. И то, к чему мы действительно стремимся и идем. Очень хочу вам пожелать всего самого доброго, шаббат шалом, и очень надеюсь на встречу на следующей неделе. И доброго месяца, ходеш тов. Всего доброго, до свидания.